Poi supplema.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 29 января в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси с двухдневным визитом прибыл заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Что говорят лидеры неправительственных организаций в ответ на обещание Бедины Иванишвили изучить их деятельность? В Цхинвали возобновились попытки дискредитации неправительственного сектора. Как разбираются в Сухуми с дорожно-транспортными происшествиями? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Поматова.
В главных новостях ПАСЭ вновь лишила российскую делегацию основных полномочий. Жительница Вязьмы, мать семерых детей, обвинена в госизмене. Цена российского вмешательства в конфликт на востоке Украины возрастет, если Москва не изменит курс, заявил вице-президент США Джо Байден. ПАСЭ вновь лишила российскую делегацию основных полномочий, права голосовать и участвовать в работе некоторых руководящих органов Ассамблеи. Это решение действует до апрельской сессии. Соответствующая резолюция принята на заседании ПАСЭ накануне. В апреле прошлого года в связи с аннексией России Крыма российская делегация в ПАСЭ была лишена большинства своих полномочий в Ассамблее, права голоса, а также права на участие в заседаниях уставных органов и в мониторинговой деятельности. Российская делегация сочла такие меры дискриминационными и досрочно покинула апрельскую сессию ПАСЭ. С тех пор до конца прошлого года делегация России не участвовала в последующих сессиях. Жительница города Вязьма Смоленской области Светлана Давыдова обвиняется в государственной измене. Как сообщила в четверг на сайте газеты «Коммерсант», сейчас она находится в московском СИЗО Лефортово. 21 января Светлана Давыдова, мать семерых детей, была задержана по обвинению в государственной измене, как ей сказал следователь. По информации «Коммерсанта», ссылающегося на ФСБ и рассказ мужа Давыдовой Анатолия Горлова, женщине инкриминируют то, что в апреле 2014 года она рассказала по телефону сотруднику посольства Украины, что соседняя с ее домом воинская часть опустела и предположила, что военнослужащих отправили в Донецк. Давыдова сослалась на то, что увидела своими глазами и на услышанный в маршрутном такси разговор, в котором военнослужащий данной части говорил своему собеседнику, что их, одетых в штатское, небольшими группами переправляют в Москву, оттуда в командировку. В интервью «Коммерсанту» адвокат Анна Ставицкая, ранее защищавшая осужденного за шпионаж политолога Игоря Сутягина, заявила, что обвинения в адрес Давыдовой беспочвенны, поскольку женщина не имела официального доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Ставицкая подчеркнула, что в ходе этого дела ФСБ придется признать факт отправки военнослужащих на Украину или же утверждать, что соседнее государство ведет с нами войну и на нас должно напасть.
Эхо Кавказа. Новости.
За последние сутки в зоне спецоперации на востоке Украины погибли 5 военных, 29 получили ранения. Об этом сегодня сообщил представитель штаба операции Андрей Лысенко. Он отметил, что значительно уменьшилось количество атак со стороны сепаратистов. По его словам, на контролируемой ими территории наблюдается увеличение количества инструкторов российской армии. Лысенко также заявил, что сепаратисты совершают попытки мобилизации жителей Горловки. Агентство УНН CNN сообщает со ссылкой на пресс-центр спецоперации, что сепаратисты из установок «Град» обстреляли Дебальцево. Ранее сегодня представители сепаратистов сообщили Интерфаксу, что им удалось взять под свой контроль северо-восточную часть Дебальцево. Бои за город продолжаются. Между тем, в Фейсбуке сообщается, что со стороны Горловки через блокпост украинских военнослужащих сепаратисты ворвались в Углегорск. В город вошли их танки и пехота, идет бой, написал в социальной сети волонтер Алексей Молчанов, отметив, что есть потери с обеих сторон. В пресс-центр спецоперации информацию о бое в Углегорске подтвердили, передает Униан. В то же время ТАСС сообщает со ссылкой на представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, что сегодня при обстреле украинскими военными Киевского района Донецка погибли трое мирных жителей. В Брюсселе сегодня состоится заседание министров иностранных дел стран ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос расширения санкций в отношении России в связи с ее ролью в кризисе на востоке Украины. В среду послы стран-членов Евросоюза не смогли прийти к согласию по этому вопросу из-за того, что Греция выступила против вынесенных на рассмотрение формулировок. Цена российского вмешательства в конфликт на востоке Украины возрастет, если Москва не изменит курс, предупредил в среду вице-президент США Джо Байден. Согласно заявлению Белого дома во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, Джо Байден подчеркнул, что Россия демонстративно попирает обязательства, взятые на себя в рамках Минского соглашения о прекращении огня, достигнутого в сентябре 2014 года. По мнению Соединенных Штатов, продвижение сил пророссийских сепаратистов за пределы линии разъединения представляет собой наступление при поддержке России. Джо Байден и Петр Порошенко также обсудили проблему защиты мирного населения, ставшего жертвой конфликта. Правительства многих стран совершают большую ошибку, игнорируя права человека в борьбе с угрозами безопасности. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном отчете Human Rights Watch о ситуации с правами человека в более чем 90 государствах в период с конца 2013 по ноябрь 2014 года.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня, в первый день своего визита в Грузию, заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу обсудил с представителями кабинета министров, премьером и депутатами парламента процесс осуществления международных обязательств. Они взяты Грузией в рамках пакета сотрудничества, который был предложен ей со стороны НАТО на Уэльском саммите. Подробнее об этих встречах расскажет Серго Бригвадзе.
Встреча с оппозицией, парламентским большинством, министрами и премьером. Первый день в рамках визита в Грузию у заместителя генерального секретаря НАТО выдался довольно насыщенным. Особый интерес Александр Вершбоу проявил к теме демократических реформ, проводимых в Грузии. Среди них – преобразование судебной системы, а также генеральной прокуратуры страны. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заверил заместителя генсека НАТО и грузинскую общественность в том, что реформы эти идут в стране полным ходом.
Правительство и соответствующее министерство работают над тем, чтобы пакет, принятый на Уэльском саммите НАТО, был осуществлен своевременно и эффективно. Мы делаем для этого абсолютно все. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем и координируем свои действия с Центральным офисом НАТО в Брюсселе. Мы согласны с тем, что своевременная имплементация пакета приблизит нас к нашей итоговой цели – членству в Альянсе.
Однако, как считает политолог Ника Читадзе, проблем, пагубно влияющих на дальнейшее сближение с НАТО, сегодня в Грузии хоть отбавляй. И, естественно, члены Альянса знают о них. Это доказывает слова самого Александра Вершбоу, заявившего сегодня о необходимости скорейшего проведения реформ в прокуратуре и судебной системе, считает Читадзе.
В первую очередь, определенные проблемы существуют в силовых структурах. Мы можем говорить, что сегодня прокуратура не является независимым органом. Что касается, значит, вот РВД, она не может обеспечить очень часто правопорядок. Вот последние события об этом свидетельствуют. И, соответственно, здесь можно говорить, конечно, что все же вот существуют проблемы в развитии демократии, плюс вопрос, когда, значит, государством де-факто человек, который не находится на государственном посту, конечно, это все вызывает определенные серьезные опасения.
Между тем, с мнением Ники Читадзе не согласен главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Он считает, что очень высокий уровень демократии для НАТО не является принципиальным вопросом и приводит в пример Албанию.
Некоторые государства, которые стали членом НАТО, по-моему, у них хуже обстоит дело и с демократией, и вооруженными силами, чем у Грузии. Хотя они стали членом НАТО, потому что их сосед не такой, как у нас. Именно фактор России всегда играл, и сейчас играет тормозящий вариант.
Тем не менее, эксперты сходятся в одном вопросе. Создание тренировочного центра Грузия-НАТО выведет страну на новый уровень сотрудничества с Альянсом и станет огромным шагом на пути к основной цели. Что касается самого центра, то в Грузии почти полгода не могли определиться с тем, где он расположится. Однако сегодня заместитель генсека НАТО сообщил журналистам, что вопрос этот практически решен.
Завтра я посещу одно место, где, возможно, будет открыт центр. Грузия, мы надеемся, что центр войдет в эксплуатацию до конца этого года. Это даст возможность Грузии усилить сектор безопасности. Он будет также открыт и для других партнеров по НАТО, поскольку география Грузии и высокий уровень подготовки местных вооруженных сил позволяют проводить тренинги с широким кругом партнеров.
Однако, где находится место для тренировочного центра, о котором говорил Вершбоу, власти пока держат в секрете. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Бывший премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили обещает изучить деятельность руководителей трех неправительственных организаций. Об этом он заявил вчера вечером в интервью грузинскому телеканалу «Имеди». Сегодня на критику бывшего премьер-министра откликнулись те, кому она была адресована. Свое мнение высказали и политики. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Люди, ставящие себя выше правительства, так Иванишвили в привычной ему манере, не терпящей возражений, выразился о руководителях трех авторитетных неправительственных организаций, бывшем главе Ассоциации молодых юристов Грузии Кахи Кожоридзе, исполнительном директоре Transparency International Georgia Эки Гагаури и главе НПО «Справедливые выборы» Нино Ламджария. Бывший премьер-министр пообещал вскоре опубликовать интересный, по его словам, отчет о деятельности этих людей. Бедину Иванишвили раздражает критика, с которой представители неправительственных организаций выступают в адрес правящей партии, уверена Нино Ламджария. Принимая во внимание тот факт, что бывший премьер-министр на деле является самой влиятельной политической фигурой в стране, его слова Ламджария оценивает как своего рода угрозу. Когда он делает акцент на том, что его интересует деятельность конкретных людей, а не организаций, это можно оценить как давление на личности. Он не сказал, кто именно будет изучать нашу деятельность, как, в какой форме. Поэтому появляется подозрение, что эта информация о нас может быть получена незаконными путями. Ведь все данные о деятельности организации являются общедоступными. Их можно найти в интернете. Выслушивать критику от правящей партии им не привыкать, говорит Нино Ламджария. Начиная с 90-х годов НПО в Грузии не раз обвиняли в том, что они представляют чьи-то конкретные интересы. Однако заняться изучением конкретных личностей публично из политиков пока никто не обещал, говорит она. Представители Единого национального движения, разумеется, не упустили возможности напомнить, что Иванишвили следует как можно скорее лишить власти. По словам Гиги Бокерия, бывший премьер-министр, публично угрожая представителям неправительственного сектора, представляет опасность для будущего страны. В свою очередь, представители правящей партии предсказуемо утверждают, что в словах Иванишвили угрозы нет. Спикер парламента Давид Усупашвили даже не поскупился на метафоры.
Если я скажу вам, что мне не нравится ваш микрофон, это не является оказанием давления. Это лишь мое мнение, которое я мог высказать или нет. Но вот если я отниму у вас микрофон, то это уже давление. Неправительственный сектор был, остается и будет в Грузии свободным. Даже в том случае, если он ошибается, как и политики. Иногда ошибаемся, а иногда говорим верно, но остаемся свободными. свободными. Главное, чтобы была обеспечена свобода слова.
Заявил Усупашвили. Как бы то ни было, сегодня практически все представители неправительственного сектора говорят о тревожных сигналах, которые подает подобный подход власти к деятельности НПО. Критиковать власть, искать изъяны в системе, право неправительственных организаций, говорит глава правозащитной организации «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия. По ее словам, именно это помогает правительству быть в форме и не отклоняться от демократического курса. А заявление Иванишвили, говорит Мухашаврия, несмотря на то, что оно было адресовано конкретным людям, можно расценивать как обращение к неправительственному сектору в целом. Это открытое заявление, которое означает, что этих людей не только изучают, но и, наверное, прослушивают, ведь закон о прослушках уже в силе, его могут применить в отношении любого лица абсолютно бесконтрольно. И это касается не только людей, которых упомянул Иванишвили. Фактически всему неправительственному сектору было отправлено своего рода сообщение, из которого следует: за нами подсматривают, нас прослушивают и изучают нашу деятельность. Я не против, пусть изучают. Мухашаврия говорит, что ждет отчет Иванишвили с большим интересом. После этого, по ее словам, можно будет точно сказать, каковы планы власти в отношении неправительственного сектора. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях в газете «Южная Осетия» была опубликована статья под названием «Внешняя политика Южной Осетии и Юго-Осетинский НПО». На своей странице в Фейсбуке на материал резко отреагировала директор НПО Ассоциация женщин Южной Осетии за демократию и права человека Лира Казаева. С ней побеседовала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Материал, опубликованный в государственной газете «Южная Осетия», по мнению Лиры Кузаевой, пополнил череду анонимных страшилок про НПО, которыми уже давно кормят население Южной Осетии. Судя по количеству комментариев в сети, никакого общественного резонанса он не вызвал. Да и время для информационного вброса было выбрано крайне неудачно. Республика уже месяц живет в режиме обсуждения договора об интеграции с Россией, все остальное ее мало интересует. Тем не менее, лидер югоостинского НПО решила ответить и на этот выпад, говорит Лира Кузаева.
С этого дня ни один материал против НПО и об НПО безответным с моей стороны не останется. И я очень сожалею, что я до сих пор молчала и довела дело до того, что печатаются такие безнравственные, подлые, аморальные, я уже о профессионализме не говорю, материалы. Это то же самое, что в 1937 году. Ну, там прямо ставили к стенке, а здесь медленно.
По словам Кузаевой, нехорошие звоночки в виде информации стали поступать к ней еще пару месяцев назад. По имеющимся у нее сведениям, власть крайне раздражена поездками общественников за рубеж, их активностью, поэтому решила попытаться все это пресечь. В таком случае, говорит Кузаева, нужно поменять конституцию Южной Осетии, где гарантирована свобода передвижения ее граждан. Но дальше, по словам лидера НПО, стало еще интереснее. Ей стали намекать на то, что против нее будет опубликован большой материал, причем авторство будет принадлежать двум ее коллегам, таким же общественным деятелям, которых якобы пригрел один из местных чиновников во власти, имеющий большое влияние и связи. Источник сообщил Кузаевой, что в этом материале они будут доказывать ее стремление вернуть республику в состав Грузии. Недавно такая же анонимная статья против НПО по наблюдению Леры Кузаевой появилась и в газете «Республика», из чего она сделала вывод, что вокруг неправительственного сектора в который раз начинается неприятная возня. При этом ни один из смелых разоблачителей анонимов так и не решился пообщаться с самими героями своих опусов. Кузаева, не раскрывая и дальше источников информации, рассказала о дальнейших планах идеологов борьбы с НПО.
Абсолютно со всей ответственностью заявляю. Будет следующим круглый стол, куда пригласят передовую интеллигенцию, представители общественности, которые ответят На последний вопрос, кто они, то есть мы, люди, продающие свой интеллект западным держателям долларов, евро, бизнесмены, заблудшие овечки, нереализованные провинциальные интеллектуалы или все-таки скрытые враги Республики Южная Осетия. Понимаете? И на этом круглом столе вот эта передовая интеллигенция, общественность выразит свое возмущение бездеятельностью властей против нас и будет требовать, чтобы нам запретили работать, и тогда этот знакомый сценарий.
Лера Кузаева имела в виду историю с избиением несколько лет назад Тимура Цхурбати. И тогда, говорит она, был разыгран подобный спектакль, когда его дружным хором заклеймили врагом народа. Вся история национально-освободительной борьбы Южной Осетии, добавила Лера Кузаева, не знала ни одного предателя из среды НПО, чего не скажешь о представителях власти. Как и то, что ни один НПОшник никогда не воровал государственные деньги и не срывал процессы восстановления республики, продолжает Лера Кузаева.
Я не могу утверждать, кто это, кому это нужно. Заказчики подписываются под тем, что они полностью провалили работу с гражданским сектором. Вот и поэтому они потеряли контроль. И провалив вот этот спектр своей работы, сейчас они могут нас только клеймить позором, обвинять в предательстве и запретить нам нашу деятельность.
Будут выгонять из республики НПО?
А почему нет? Могут и посадить.
За что?
За шпионаж. А кому доказательства нужны? Здесь хоть одно слово есть написанное доказательно?
Кузаева просила обязательно добавить еще одну фразу. Если бы я работала на врагов в Южной Осетии, мне совсем не нужно было бы для этого создавать неправительственную организацию, открывать официальные счета в банке, строить спортивные и реабилитационные центры. Я бы тихо, не выходя из дома, работала, и деньги бы мне приносили домой. И я бы сливала, как утверждает аноним, информацию так, что никто бы ничего не заподозрил. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем предыдущую тему. Мнение юго-осетинских экспертов по поводу возобновившихся в Цхинвале попыток дискредитации неправительственного сектора в материале Мурата Гукимухова.
Юго-осетинский НПО снова в центре общественного внимания. Правда, в прежнем качестве, как скрытая угроза для республики. Юго-осетинский общественник Дина Алборова говорит, что читала в газете «Южная Осетия» статью «Внешняя политика Южной Осетии и юго-осетинский НПО». Судя по публикации, говорит Дина Алборова, не назвавший себя автор, в курсе того, чем занималась Ассоциация женщин Южной Осетии за демократию и права человека. Он не мог не знать, и на какую конкретно подрывную деятельность потратила гранты общественная организация. Это строительство тренажерных залов в селениях Мугут и Дзао, строительство мусоросборников Знаури. Покупку пикапа для жителей высокогорных сел Ленингорского района, на котором сейчас развозят продукты, автор все это прекрасно знал, но намеренно замолчал, считает Дина Алборова. По наблюдениям Дины Алборовой, подобная истерия по поводу скрытых врагов и шпионов появляется накануне принятия каких-то сомнительных политических решений, избирательных кампаний и тому подобное. Это такой нечестный способ манипуляции сознанием общества, пережившего 20 лет войны, говорит Дина Алборова.
Конечно же, эти лозунги «Родина в опасности», «Стан пятая колонна», «Опять предатели» и так далее, и так далее. И вот и мы снова нагнетаем обстановку. Но дело в том, что мы-то прекрасно помним наши последние выборы парламентские. Было то же самое. Опять были предатели, была угроза, Грузия на нас нападет, если мы срочно не войдем в Россию. И вот, и манипулируя на этом страхе и манипулируя сознанием людей, произошло то, что произошло. Вот такие простые, как говорится, вещи, которые всю жизнь их использовали.
По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келихсаева, в отличие от своих предшественников, новые власти Южной Осетии отошли от практики преследования неправительственного сектора или политической оппозиции. 2-3 пасквиля в год на представителей НПО – это скорее инициатива отдельных ответственных товарищей, чем приметы системной работы государства по искоренению гражданских инициатив, говорит Ролан Келихсаев.
То есть нету такого никакого давления со стороны государства, это очевидный факт. Да, есть единичные случаи, но я считаю, что это какие-то определенные силы в самом руководстве, может быть, инициируют какие-то вот эти публикации. Тем более сейчас говорят о том, что НПО против этого договора, то есть информационная борьба идет.
Действительно, югостинские НПО в последнее время вели себя как-то подозрительно. Они усомнились в праве политических элит распоряжаться суверенитетом республики по своему усмотрению. Заявили, что многие статьи практически всех опубликованных проектов нового интеграционного договора с Россией идут вразрез с Конституцией республики и потребовали, чтобы процесс подготовки договора был открытый, чтобы их мнения были учтены. Но чем не враги народа? В этом смысле, считает Ролан Келексаев, не исключено, что дискредитация гражданских активистов – это такой способ дезавуировать их позицию накануне важного события – принятия нового интеграционного договора с Россией. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас обзор абхазской прессы. О чем пишут газеты в Сухуми, рассказывает наш корреспондент Анаит Гагарян.
Мы хотим, чтобы Ингургэс принадлежала Абхазии, но практически ничего для этого не сделали. За 20 с лишним лет мы не смогли подготовить ни одного специалиста для работы в здании самой электростанции, которая находится на нашей стороне. Все работники, а их несколько десятков, ежедневно приезжают из Грузии, и зарплату им платит Грузия, пишет журналист Надежда Венедиктова. Газета «Чегенская правда» публикует ее статью со ссылкой на сайт Asarke.info. Надежда Венедиктова считает, что за годы, в течение которых Россия дает Абхазии лимиты в свои вузы, можно было отправить с десяток человек на нужную специальность. Но в Абхазии предпочитают учиться на дипломатов. По ее словам, реальной независимости и полноценной экономики не может быть без необходимых кадров. Создание технической прослойки общества не менее первоочередная задача, чем реформа Конституции, приводит слова Надежды Венедиктовой газета «Чегенская правда». Нужная газета сообщает, что Министерство экономики предлагает обсудить проекты законов, один из них о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства Республики Абхазия. Следующий проект закона об упрощенной системе налогообложения, направленный на снижение налоговой нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса. Агентство «Абхазия Информ» публикует интервью с министром образования, науки, спорта и молодежной политики Адгуром Какоба. Приступив к работе, я первым делом поехал в Галский район и с него начал проверку. Школы укомплектованы в основном не специалистами, но обучение продолжается. Там пользовались учебниками, рекомендованными Департаментом образования Грузии. Это продолжалось все послевоенное время. Во время проверки я увидел, что обучение ведется на грузинском языке, хотя наш закон запрещает изучение всех предметов на этом языке, приводит слова Адгура Какоба, агентство «Абхазия Информ». Он поручил заведующему отдела образования Галского района разобраться с этой проблемой и раздать всем школам учебники, рекомендованные Министерством образования Республики Абхазия. Это учебники на русском языке для неабхазских школ. Адгур Какоба сообщил, что некоторые учителя получают зарплату и из Грузии. По его словам, это необходимо прекратить. Между тем, выпускники этих школ не смогут поступить в учебные заведения Абхазии. Они не знают русского языка, учатся только на грузинском и мигрельском языках. Эти выпускники могут учиться только в Грузии, и получается, что мы воспитываем детей, чтобы они потом стали специалистами в Грузии, сказал министр образования Адгур Какоба. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что армянское литературное объединение «Черноморская заря» 60-летие своего основания в Абхазии отметило в средней школе номер 2 Сухумского района. Живущие в Сухуми армянские поэты и писатели приехали не одни, а пригласили с собой коллег-абхазов, чье творчество они переводят на армянский язык, а те, в свою очередь, армянских поэтов и писателей переводят на абхазский. Автор публикации Заира Цвишба уточняет, что поэты читали перед учащимися и педагогами свои стихи на армянском и абхазском, но и учащиеся встретили гостей не с пустыми руками, а подготовили литературно-художественную композицию, насыщенную стихами и рассказами, танцами обоих народов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
По заявлению министра по беженцам Сазара Субари, он проинформировал члена правительства о том, что до 500 украинцев-соискателей статуса беженца в ускоренном порядке получат убежище. По его же словам, Грузия находится в числе тех государств, которые оказывают Украине самую большую помощь. На вопрос, есть ли проблема коммуникации с украинскими коллегами, Субари отметил, что не будет это комментировать, поскольку разные взгляды не имеют значения в многовековых отношениях между странами. Возможно, у какого-нибудь министра другое мнение, но это не имеет значения для отношений, которые существуют между Грузией и Украиной. Наши отношения продолжаются многие века и будут продолжаться впредь, приводит слова Субари портал «Грузия онлайн». Грузинский миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили, не исключает проведение в стране досрочных парламентских выборов. «Я пока не вижу необходимости в проведении выборов, но нас ничего не должно удивлять. Если процессы так разовьются, что такая необходимость возникнет, то в этом нет никакой катастрофы», — заявил Иванишвили, передает «Новости Грузия». Проведение досрочных парламентских выборов требует не парламентская оппозиция, не исключая такой возможности и в парламентском большинстве. Созданная миллиардером коалиция «Грузинская мечта» в 2012 году сместила с правящих позиций партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Иванишвили возглавил правительство, но через год, когда кандидат коалиции Георгий Марквелашвили выиграл президентские выборы, заявил, что выполнил свою задачу и оставил пост премьера, назвав своим преемником нынешнего главу правительства Ираклия Гарибашвили. В данный момент Иванишвили возглавляет общественную организацию «Гражданин». Согласно Конституции Грузии, парламентские выборы должны пройти осенью 2016 года. По итогам парламентских выборов 2012 года в законодательном органе Грузии представлены только три политические силы – «Грузинская мечта», имеющая парламентское большинство, бывшая правящая партия «Единое нацдвижение» и партия экс-министра обороны Ираклия Аласания «Свободные демократы», прошедшая по квоте «Грузинской мечты», но покинувшая ее осенью 2014 года. Неправительственный сектор планирует изучение законности процессуального соглашения, оформленного с Эмзаром Квицани. Освобождение и заключение бывшего поверенного президента Грузии в Кадорском ущелье, который был приговорен к 16 годам лишения свободы, из них 4 года попали под амнистию за создание незаконного вооруженного формирования и попытку совершения госпереворота, вызвало радикально отличающиеся политические оценки. Правящая коалиция разделяет решение суда. Между тем, для представителей бывшей власти сегодняшний вердикт является шагом, сделанным против государства. Члены нацдвижения обвиняют прокуратуру в выполнении политического заказа.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси состоялось заседание правительства, где под председательством премьера Ираклия Гарибашвили была рассмотрена экономическая ситуация в Грузии. Оценивая масштабное падение курса лари по отношению к доллару, премьер, сославшись на внешние факторы воздействия, заявил, что ничего особенного не происходит. Пафос этого заявления вызвал недоумение некоторых экспертов. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Основной темой сегодняшнего заседания правительства, как и ожидалось, стало рассмотрение пакета мер, направленных на стабилизацию национальной валюты – лари. Перед заседанием Ираклия Гарибашвили высказал свое мнение по этому вопросу.
Падение курса лари по отношению к доллару обусловлено процессами общемирового масштаба, поэтому рассматривать ситуацию в отрыве от этих процессов нельзя. В Грузии плавающий курс, что является наиболее оптимальным для нашей экономики. В долгосрочной перспективе нашей финансовой стабильности ничто не угрожает. На фоне удешевления нефти роста цен также не стоит ожидать. Нацбанк располагает всеми необходимыми инструментами, чтобы предотвратить инфляцию. Хочу сказать населению, что на фоне падения других валют по отношению к доллару ничего особенного не происходит.
Это заявление удивительным образом перекликается со вчерашним интервью бывшего премьера Бидзины Иванишвили, которое он дал телекомпании «Имеди».
Ничего особенного не происходит, кроме как хорошего. Лари демонстрирует, что он как живой организм реагирует на глобальные процессы в мировой экономике. Ничего катастрофического и плохого не происходит. И главное, это не скажется на ценах. Если же цены обозначат рост, то у Нацбанка и правительства есть все необходимые инструменты, чтобы стабилизировать процесс.
Говорит Бидзина Иванишвили. На возражение журналиста, что девальвация лари крайне болезненна для граждан, у которых долговые обязательства в долларах, Иванишвили отвечал.
Бизнес является сложным механизмом. Для его ведения требуется знание и чутье. Нужно предвидеть, в какой валюте аккумулировать свой капитал, будь то лари, евро или доллар. Это сложно предугадать. И если не хватает знаний, то бизнесу необходимо нанять специалиста в этой области, чтобы контролировать свой капитал. Это нормальный процесс.
Резюмировал Бидзина Иванишвили. Подобные заявления не могли остаться без комментариев. Тем более, что Иванишвили прямо заявил, что выступает как гражданин и эксперт и побеседует на эту тему с любым специалистом, который имеет претензии на познание в экономике. Эксперт в вопросах экономики Гоча Тутберидзе говорит, что и вчерашнее интервью Бидзины Иванишвили, и сегодняшнее заявление премьера преследуют одну цель – продемонстрировать населению, что ситуация находится под контролем и волноваться не о чем. Однако, на самом деле, полагает эксперт, девальвация лари – болезненный процесс, который неминуемо приведет к росту цен.
Возможно, 2015 год будет гораздо сложным в экономическом плане, так как у правительства нет четкого плана по преодолению финансового и экономического кризиса. Даже во времена Шеварднадзе по требованию валютного фонда составлялись конкретные планы по преодолению кризисных ситуаций. Те планы по ряду причин не выполнялись, но они хоть были прописаны по срокам и имели ответственных за их исполнение. Ситуация тяжелая, а в ответ мы без конца слышим от правительства, что лари ничего не угрожает и все прекрасно. А лари дешевеет с каждым днем.
Говорит Гоча Тутберидзе. Он же прокомментировал совет Бидзины Иванишвили тем, кто собирается вести бизнес, чтобы они нанимали консультантов. Гоча Тутберидзе говорит, что легко делать подобные заявления, имея в штате множество советников. А вот что делать гражданам, у которых займы в коммерческих банках в долларах, а доход в лари, задает эксперт риторический вопрос. Ответ на этот вопрос тоже не заставил долго ждать. По данным интернет-издания «Коммерсант», в 2013 году по программе агрокредитования фермерам выдано кредитов на сумму 102 миллиона долларов по курсу 1 лари 66 тетри. Лари с тех пор подешевел на 20%. Из-за девальвации общие излишки выплат по процентам для фермеров составляют около 430 тысяч лари в месяц, пишет «Коммерсант». Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И вновь к новостям из Сухуми. Дорожные инциденты происходят всегда и везде, но не всегда правоохранительные органы разбираются с ними так оперативно, как это произошло на днях в Сухуми, утверждает наш корреспондент Елена Заводская.
Ни для кого не секрет, что дороги Абхазии особенно опасны. В нехорошей дорожной статистике мы давно и существенно опередили Россию, которая в списке Всемирной организации здравоохранения из 50 стран занимает второе место по числу ДТП. На наших дорогах ежегодно гибнет примерно 60 человек, но печальная статистика, кажется, никого ничему не учит. По трассам и улицам города продолжают носиться на предельной скорости безответственные водители, убивая и пугая нормальных водителей. Вот, например, из последних происшествий. Сотрудник Гарантбанка города Сухум Нурик Пилия совершил наезд со смертельным исходом. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Он и до этого в результате пьяного вождения попадал в ДТП. Последний раз снес автобусную стоянку в центре Сухума. Или другой водитель, Александр Мирджанян. Он в 2013 году сбил насмерть человека. Никакой ответственности за это не понес, а неделю назад был пойман на управлении автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвый за рулем – это одна наша проблема. Другая – любители гонять по дорогам с активным движением, которых совсем не волнует тот факт, что кроме собственной жизни они подвергают риску жизни и здоровья других людей. Вот такую историю об одном гонщике рассказала мне знакомая Илана.
В воскресенье вечером я, как обычно, возвращалась домой. Дорога домой лежит через район турбазы. На заднем сидении, пристегнутом, сидел мой трехлетний малыш. Сворачивая на улицу Ладария, на главную улицу со второстепенной, я, как обычно, посмотрела, нет ли машин со стороны главной трассы. Машин не было, был лишь Мерседес, который был припаркован через две сплошные. Он стоял. В принципе, у него было одно направление – это в Синоп. На Ладаре он сворачивать никак не мог. Но, как оказалось впоследствии, уже когда я выходила на маневр поворота, я услышала визг покрышек, то есть я поняла, что в меня кто-то летит, и человек на Мерседесе пролетел буквально в миллиметре моей машины, то есть втиснулся между бордюром и мной, и от вот этой волны даже покачнула мою машину. Естественно, я очень сильно испугалась, потому что с этой стороны сидел ребенок.
Все это произошло около 10 часов вечера. Илана с трудом пришла в себя и, добравшись домой, описала ситуацию, указала номер и марку машины и выложила текст на своей странице в социальной сети Facebook. Через 2 часа Илана получила сообщение. Вот как она об этом рассказывает.
А в социальной сети Facebook у меня в друзьях, как и у многих сейчас молодежи, очень активно добавляют друзья нового министра Рауля Лову. Я увидела от него сообщение, это были две фотографии того самого лупатого Мерседеса, который уже стоял на штрафстоянке УВД. Он также написал имя и фамилию водителя и написал, что водитель был трезв. Я была удивлена тем, что так оперативно и без всякой лишней информации. То есть меня никто не спрашивал ни о чем, мне никто не звонил. То есть поступила информация, ее проверили, они увидели, что он гоняет. Я пожелала ему огромных успехов в работе, пожелала ему сильной и надежной команды, потому что это, наверное, беспрецедентный случай вообще за долгую историю наших правоохранительных органов, когда вот такая реакция, когда вот такое понимание, когда ты видишь, что нет никакого безразличия в работе правоохранительных органов.
Водителем оказался Алмаз Джикерба, любитель гонять по городу на предельной скорости. На следующий день Илана побывала в управлении внутренних дел города Сухум и пообщалась с заместителем начальника УВД Бесланом Чкадуа. Он дал ей свой телефон и сказал, что можно звонить в любое время суток, что в следующий раз не стоит тратить время на написание поста в Фейсбуке. Лучше сразу звонить дежурному на 02 или на 002 с мобильного, чтобы патрульная служба могла оперативно отреагировать. МВД гарантирует конфиденциальность, а цель милиции – вернуть доверие граждан и навести порядок в стране. И эта улица должна быть с двухсторонним движением. Не только милиция должна помогать нам, но и мы ей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вчера наш тбилисский корреспондент познакомил аудиторию «Эхо Кавказа» с комментариями грузинских экспертов к очередному докладу Freedom House о состоянии свободы в мире. Сегодня своими мыслями по этому поводу делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Согласно очередному ежегодному докладу неправительственной организации Freedom House, Абхазия, как и Грузия, снова отнесены к категории частично свободных, что, думаю, категорически не состыкуется с официально принятым представлением об Абхазии в Грузии как об оккупированной территории. Конечно, переход в разряд свободных по рейтингу Freedom House Абхазии, пока она не признана мировым сообществом, точно не грозит, а в разряд несвободных, надеюсь, она тоже не перейдет. Правда, некоторые оппозиционно настроенные интернет-пользователи возмущаются сегодня тем, что все СМИ республики, и государственные, и негосударственные, поют дифирамбы новой власти. А в таких условиях, собственно, власти и незачем ограничивать их деятельность. Я уже касался этого суждения. И повторю прежде всего, что мы переживали нечто подобное, когда в 2005 году в Абхазии впервые в результате выборов произошла смена властной команды и новое руководство, у которого еще не было груза ошибок и грехов, пользовалось поддержкой, в частности, и независимых газет, до этого активно помогавших ему идти к власти. Нынешняя властная команда во главе с Раулем Хаджимба может чувствовать себя пока достаточно спокойно и уверенно. Слишком долго она шла к власти, слишком многие политические силы смогла за это время вокруг себя сплотить, и слишком многих выступающих на политические темы журналистов смогла привлечь на свою сторону. Но дальше терра инкогнита, будущее. Кто знает, насколько убедительно проявит себя в предстоящие год-два новая власть в глазах общества. Имею в виду не тех в нем, конечно, кто заранее все приветствует или заранее все осуждает. Кто из журналистской братьи, представляющей негосударственные СМИ, будет адекватно реагировать на ее ошибки и просчеты, которые неизбежны, а кто уже превратился в члена политической команды и будет готов даже про черное говорить белое, исходя из корпоративной целесообразности. Ситуация, которая известна по сказке Шварца «Убить дракона» и по понятию о двойных стандартах, широко распространена во всем мире и не связана с какой-либо конкретной общественной моделью, например, российской, как считают некоторые однобокомыслящие авторы. И также, увы, распространена привычка некоторых авторов судить о той или иной коллизии издалека, не вникая в конкретные обстоятельства. В этой связи не могу вновь не коснуться скандала по поводу обращения к генпрокурору председателя Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия. Вчера прочел по ссылке в тексте на «Эхо Кавказа» публикацию одного живущего вдали от Абхазии журналиста, полная тревоги за судьбу мне и свободы слова. Что ж, если действительно воспринимать написанное в обращении как требование ввести ответственность за распространение информации в социальных сетях, конец цитаты, как выступление журналистов за жесткую цензуру, конец цитаты, тогда действительно впору бить в набат. Но таких формулировок в обращении, к счастью, нет. К жизни его вызвало возмутившее многих в обществе интернет-хулиганство, когда известных в республике людей представили на фото якобы парящимися совместно в сауне. Но такие вещи пресекаются соответствующими органами во всем мире, а нецензурную брань тоже надо приветствовать. Что касается права выступать в интернете под никами анонимно, то я однозначно за это право, так же, как за давным-давно утвердившееся право авторов в СМИ выступать под псевдонимами. Сам никогда не буду подписывать принципиальные выступления псевдонимом. Ну, у разных людей бывают разные обстоятельства. Но также неотъемлемо право оболганного и незаслуженно оскорбленного привлечь по закону к ответственности трусливого пакостника, уверенного в безнаказанности. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На очереди обзор юго-осетинской прессы. В Цхинвале его подготовила Зарина Санакоева.
Нежелающих покидать квартиры в микрорайоне «Солнечный» будут выселять в судебном порядке. Об этом пишет информационное агентство РЕС. Дома в этом районе были построены в качестве резервного фонда республики. Они предоставлялись как временное жилье семьям, потерявшим свои дома во время войны, на время, пока восстанавливалось их жилье в Цхинвале. С тех пор прошло уже несколько лет. Многим из этих семей их дома в городе уже давно построили и восстановили. Однако, как сообщили информационному агентству РЕС в мэрии города Цхинвал, некоторые до сих пор отказываются добровольно освобождать жилье в микрорайоне, чтобы власти получили возможность переселить на их место тех, у кого до сих пор есть жилищные проблемы. Как пишет агентство, некоторые из этих жителей сдают свои квартиры в городе, а сами продолжают жить в Солнечном. Уже подготовлено 10 исковых заявлений в судебные органы о выселении, 5 из них удовлетворены. Сайт Осинформ вспоминает о памятной дате в истории Южной Осетии. 23 года назад, 19 января, Южная Осетия проголосовала за свой суверенитет. Следующим шагом было принятие акта государственной независимости Южной Осетии, который напрямую вытекал из итогов референдума. Акт этот был принят на сессии Верховного Совета Республики 29 мая 1992 года. Тем самым юридически было завершено оформление государства Республики Южная Осетия, пишет автор статьи. На плебисцит было вынесено два вопроса. Хотите ли вы, чтобы Южная Осетия была независимым государством? И второй. Хотите ли вы, чтобы Южная Осетия была в составе России. Более 99% проголосовавших ответили на эти вопросы утвердительно. При явке 73%, и это в условиях военного положения, напоминает агентство. К вопросам топонимики Южной Осетии вновь обращается газета «Республика». Автор Устаев делает подробный экскурс в историю 20 века, когда большинство названий населенных пунктов и географических объектов Южной Осетии были изменены на грузинский лад. Хотя за последние годы было создано несколько комиссий по этой проблеме, ни одна из них не довела работу до конца, пишет автор. В этом процессе есть немало трудностей. Например, не разработан пакет документов, определяющих процедуру переименования того или иного географического пункта. Не отражена и финансовая сторона расходов, возникающих при переименовании. Это штампы, печати, дорожные указатели и так далее. В-третьих, нет разделения по градации. Какой уполномоченный орган должен присваивать наименование улицам, а какой название населенных пунктов? Не прописан учет мнения самих жителей. Кстати, о народном мнении. Одной из причин создания рабочей группы является и несогласие жителей некоторых населенных пунктов с новыми названиями. Однако при этом отметим возможность возврата всем населенным пунктам, рекам и горным вершинам исторических осетинских названий, так как по истечении длительного времени последующим поколениям никогда не станет известно об истинно осетинских названиях, если этого не сделать сейчас, пишет автор в заключении. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама» мы представляем сегодня исторический очерк корреспондента радио «Свобода» в США Владимира Абаринова. 31 января исполнится 150 лет с момента начала процесса отмены рабства в США, а именно со дня принятия знаменитой 13-й поправки к американской конституции.
Адмирал Дэвид Диксон Портер описал сцену, которую он будто бы наблюдал собственными глазами в Ричмонде, поверженной столице южан, за несколько дней до их капитуляции. Престарелый негр бросился на колени перед президентом и воскликнул: «Вот он, великий мессия! Много лет я хранил его образ в своем сердце, и вот он явился освободить своих детей от оков. Теперь я знаю, что свободен, ибо я узрел отца Авраама. Слава! Аллилуйя!» На что Линкольн якобы ответил, что он всего лишь орудие Господа, который на самом деле и есть освободитель рабов. Но ужасная истина состоит в том, что уничтожить рабство было невозможно без кровопролитной гражданской войны. В колониальной Америке главной сельскохозяйственной культурой юга и главной статьей американского экспорта было индиго. После провозглашения независимости британская текстильная промышленность переключилась на индийское индиго. Экономика юга пришла в упадок. Рабский труд стал нерентабельным, цена на рабов неуклонно падала в течение всего 18 века. Южане обязательно освободили бы своих рабов, если бы не изобретение Эли Уитни. Сорт хлопка, который удалось акклиматизировать в Южных Штатах, было очень трудно обрабатывать. Мелкие семена с величайшим трудом отделялись от волокна. В 1794 году изобретатель Эли Уитни придумал коттон-джин – хлопкоочистительную машину, решившую проблему очистки волокон от семян. Коттон-джин произвел экономическую революцию. К 1850 году доля США в мировом производстве хлопка составляла 70%. Держать рабов снова стало выгодно. Именно хлопкопроизводящие штаты первыми отделились от Союза. В 1858 году Линкольн произнес знаменитую речь, которая вошла в хрестоматии под заголовком «Дом разделенный». Ее ключевая фраза – цитата из Евангелия от Матфея: «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит». «Я убежден, — говорил Линкольн, — что наше государство не может постоянно оставаться наполовину рабовладельческим, наполовину свободным. Оно станет либо тем, либо другим, но единым». В своей первой инаугурационной речи Линкольн заверял плантаторов Юга, что не намерен отменять рабство в Южных Штатах и заклинал их спасти Союз. Но трещина оказалась слишком глубокой и не оставила сторонам выбора. Идея объявить рабов Юга свободными в ходе войны первоначально носила условный характер. Вот что об этом рассказывает историк Джозеф Стивенс. Линкольн подписал предварительную прокламацию об освобождении в сентябре 1862 года после сражения при Энкитаме, и в нем содержалось предупреждение. Там было сказано, что если Юг пойдет на определенные условия, прокламация будет отозвана. Крайним сроком было 1 января. Южане отказались от каких бы то ни было переговоров, и тогда он исполнил свою угрозу и подписал окончательную прокламацию об освобождении. Полагаю, он преследовал двоякую цель. Во-первых, она состояла в том, чтобы нанести военный ущерб Югу. Там было 4 миллиона рабов. Они производили продовольствие. Их использовали на строительстве укреплений и прочих работах, чтобы освободить белых южан для военной службы. Но еще более важной целью было изменить политическую динамику войны. Президент Конфедерации Джефферсон Дэвис и его соратники утверждали, что они сражаются за свои права, что это вторая американская революция. И Линкольн чувствовал, что он проигрывает войну идей. Поставив во главу угла освобождение рабов, он смог говорить, что Север воюет не только за сохранение Союза, но и за свободу. Никто не хотел слушать текст прокламации. И напрасно. Президент объявлял свободными рабов лишь тех штатов, население которых находится в состоянии мятежа. Рабы в штатах, уже занятых федеральными войсками, а также рабы в пограничных и южных штатах, не присоединившихся к конфедерации, не подлежали освобождению, поскольку федеральное правительство опасалось лишиться поддержки лояльных рабовладельцев. Объявляя рабов свободными, Линкольн отнюдь не ожидал, что они останутся в США. Он намеревался всячески содействовать их переселению на историческую родину, в Африку. Рассказывает историк Лерон Беннет. Вопреки распространенному мнению, глубочайшим желанием Авраама Линкольна было депортировать всех черных и создать всецело белую страну. Звучит дико, но он до самой своей смерти упорно работал над планами депортации черных либо в Африку, либо в Южную Америку, либо на какие-нибудь острова посреди океана. Многие знают и часто цитируют его фразу: «Мы не можем уклониться от пути, определенного нам историей». Он сказал это в своем послании Конгрессу 1 декабря 1862 года, но в том же послании он предложил Конгрессу принять 3 поправки к Конституции. Первую – о выкупе рабов, вторую – объявить свободными всех беглых рабов и третью – о том, что Конгресс должен финансировать переселение черных в другое место. Изучая документы, я убедился в том, что Линкольн не просто хотел избавиться от черных. Его идея заключалась в том, что на их место приедут белые со всего мира. В своей речи 1858 года он называет эту страну прибежищем для белых людей отовсюду. Он был уверен, что это единственный способ решить расовую проблему. Проект добровольного переселения свободных афроамериканцев в Африку, колонизации, как это тогда называлось, появился еще во втором десятилетии XIX века, когда было учреждено Американское общество за колонизацию. Общество выкупало рабов у владельцев. Средства на это оно получало как от Конгресса, так и в виде добровольных пожертвований. В январе 1820 года из Нью-Йорка в Западную Африку отплыло первое судно с переселенцами на борту. Они основали новое государство – Либерию, а столицу назвали Монровией в честь четвертого президента США Джеймса Монро. Об этом знаменательном событии напомнил президент Джордж Буш, посетивший Либерию с официальным визитом в феврале 2008 года. Эта страна основана бывшими американскими рабами, прибывшими сюда в поисках свободы, которой они были лишены в моей стране. Упорным трудом и целеустремленностью они создали первую независимую республику на африканском континенте. Свободная страна, которую они построили, стала источником гордости для ее граждан и верным союзником на пути к свободе. Однако из проекта переселения ничего не вышло. Бывшие рабы не пожелали уезжать из Америки. Конгресс принял, а штаты ратифицировали 13-ю и 14-ю поправки к Конституции. Первая отменяла рабство на всей территории США, вторая предоставляла бывшим рабам гражданские права. И тогда появилась концепция «равные, но разделенные», казавшаяся тогда верхом справедливости. Ее суть заключалась в том, что афроамериканцы пользуются равными с белыми правами лишь на федеральном уровне, но не на уровне штата. Началась долгая эра расовой сегрегации, завершившаяся лишь в конце 60-х годов прошлого века. Дом оставался разделенным еще целое столетие. Что касается Либерии, то там, по иронии истории, вчерашние рабы стали претендовать на привилегированное положение по отношению к аборигенам, то есть превратились в своего рода расистов, что повлекло за собой социальную напряженность.
В рубрике «Панорама» прозвучал материал корреспондента «Радио Свобода» в США Владимира Абаринова. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.